Constantine is saying that he is like welcoming everybody, like very particular people who are choosing to be here tonight, even though, yeah, maybe some other obligations and about some Orthodox date, which I'm not familiar with. But anyway, yeah, welcoming everyone in this special occasion.
Yeah. Right, right. И, друзья, тема у нас настолько базовая и настолько сложная, что мы провели много часов в подготовке к этому эфиру.
So this topic is very basic, but at the same time is quite complicated. So we did spend, like, invest several hours into preparing this meeting.
И это при том, что, конечно же, мы, в общем, неплохо знакомы с базовыми конструктами и, в общем, преподаем много лет на эту тему, но она остается очень живой, и это для меня было радостью. Я обнаружил, что у меня есть еще неясные моменты, и прояснил с доктором Шоном эти моменты для себя. Это был большой праздник, правда.
So, even though we've been teaching these topics for several years, and like it might seem that like we must be totally clear on the topic, still there were some nuances that I could clarify with Dr. Sean, and it was quite a pleasant surprise to be able to do it.
Okay.
Это сложность начинается с непреодолимой лингвистической сложности.
So, like, one of the basic complications is the linguistic complication that seems to be, impossible to bypass.
Okay, can I say something about that?
Да, мог бы я сказать что-то об этом?
Елена Нагаева, выключите, пожалуйста, микрофон, он фонит жестко. Спасибо. Sorry.
Okay, so...
Go on.
The question of language is really important here, and I want to refer to the Russian psychologist and educator Lev Vygotsky to point to the real importance that we learn when we put language onto our experience and share our experience with other people in a social setting through language.
Вопрос языка, лингвистический вопрос здесь очень важный. И для того, чтобы проиллюстрировать это, хочу процитировать Льва Выгодского, который сказал, что language is... say it again, like his phrase, his quote.
When we put language on our experience... We know we are making meaning of our experience.
Когда мы выражаем языком собственный опыт, мы смыслы извлекаем из нашего опыта.
And we are sharing our meaning with other people.
И тогда мы можем делиться нашими смыслами с другими людьми.
And in this way, either confirming it or having to think again about it.
И таким образом мы подтверждаем свой опыт или как-то его, или определяем для себя, что требуется переосмысление.
Now, if our language doesn't have words for our experience, it is...
Но если в нашем языке нету слов для того, чтобы описать наш опыт,
it is very difficult for us to make meaning.
Тогда очень сложно для себя образовывать смыслы.
Now, there are many languages that do not have the distinction between border and boundary.
Существует множество языков, в которых не делается различие между словом, английские слова border и boundary. Два слова.
In Gestalt therapy theory, contact boundary is a very important concept.
В теории гештальт-терапии очень важный концепт – это граница контакта. Но в английском звучит это как contact boundary.
Uh-huh. And that every time a Russian person hears contact boundary, the word in their head is border, granica, I think, then the concept becomes confusing.
И когда каждый раз, когда русский человек слышит вот этот термин граница контакта, граница как нечто жесткое формирует, ну такой как бы концепт, такой образ в голове формируется как жесткая граница контакта, жесткая граница.
Угу. So a border separates.
А нечто, что разделяет.
A boundary allows us to connect.
И вместе с тем, вот английское слово boundary подразумевается нечто, что помогает нам встретиться, контактировать.
So that in the English language, the concept contact border doesn't exist.
В английском языке концепция граница, жесткая граница контакта не существует.
So, but contact boundary makes perfect sense.
Но граница контакта, boundary, как граница такая живая, проницаемая, имеется в виду, такая граница. И тогда это вот именно такая концепция имеет смысл. Когда граница не жесткая, а гибкая или живая, что ли, двигающаяся. Слово boundary, да, в английском языке boundary.
So, and it is such, contact boundary is such a very important concept in Gestalt therapy theory and in Gestalt organizational work.
И вот эта гибкая проницаемая граница контакта очень важный концепт в теории гештальт-терапии и в организационном консультировании гештальт-подходе также.
So, can you just ask, are there any questions? Anyone want to ask something just now, so far?
Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то сейчас вопросы вот на данном этапе? Кто-нибудь хочет задать?
I would like to add a couple of words here.
Of course.
Хочу, коллеги русскоязычные, добавить такую идею. Здесь в словаре нашем существуют серьезные затруднения с переводом вот этой contact boundary. Один из блоков пытался преодолеть Серж Жинжер, директор Парижской школы гештальта в 90-е, начале 2000-х лет. Дело в том, что contact boundary переводить как граница контакта, это тоже некорректно, потому что это не boundary of contact. И он предложил такое слитное слово граница дефис контакт, как место, граница контакта, вот одно. Вот это место и есть контакт, и чтобы преодолеть вот эту границу, потому что это не граница, а boundary. Мы, когда готовили эфир, говорили о лингвистическом наполнении вот этого различия, чтобы вы могли с терминами немножко играть, потому что мы будем возвращаться к терминам border и boundary все совершенно неизбежным образом. Так вот, border – это то, что жесткое, малоподвижное, ригидное и созданное для того, чтобы разделять преимущественно. А boundary, ну, border – это граница между государствами, которые находятся между собой в какой-то войне. Например, Берлинская стена была создана в несчастном Берлине для того, чтобы отделить одних немцев от других, разделила семьи совершенно не таким живым образом. Вот она стена, и кто хочет пролезть туда, в того стреляют. Вот это border. А boundary – это когда океан на прибой движется, и ты не знаешь, где вода, где песок, это движется, и вода встречается с песком, и ты не найдешь сухую песчинку, ее там нет. Но по большому счету можно сказать, да, я вижу, что здесь океан, а вот здесь берег. Но это все очень текучее, очень проницаемое, очень перемешивающееся. И вот эта проницаемость, гибкость и встреча, место встречи – это характеристики boundary. И там происходят изменения. Почему все это важно? Потому что там происходят изменения на вот этой вот текучей, гибкой boundary. А на border, на границе изменения не происходит. Она создана для того, чтобы изменений не было. Броня крепка и танки наши быстры. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Плохие дела были у самураев, как вы помните. Это не создано для контакта. Контакт на границе, в нашем понимании, на border, это плохо. Катя, наверное...
Yes, Kostya elaborated on this topic, like explained, gave some examples of difference between border and boundary. Firstly, he said that Serge Ginger, he explained in the beginning of 20 years ago, he worked with the translation. He said that actually it's not border or boundary of the contact, but it's kind of like a place of meeting. Therefore, he tried to make the contact boundary translation more like understandable for the Russian audience. And Kostya gave various examples, like, for example, describing or giving an example of the Berlin Wall as the border, and like the flowing of the ocean and intertwining with the sand as a boundary. And that's where the change occurs, at the boundary, not at the border.
Right. Now, I need to just say something. So the contact boundary is not a place.
Что он говорит, я хочу сказать, что вот эта граница контакта, я не знаю, какой термин сейчас использовать по-русски, граница контакт, contact boundary, это не место какое-то определенное.
It's a happening, it's an event.
Да, что это не какое-то место, а это то, что происходит, это событие, некоторое событие происходящее.
Тогда, наверное, Катя, давай идти по границе контакт. Мы тебя будем необычностью подчеркивать, что это не граница, а это контакт, понимаешь, да?
Хорошо, давай. Да, я буду говорить граница контакт. Угу. Да, граница контакт – это не определенное место, вот точка встречи, это скорее событие встречи, динамическое.
Can I just say, Katya, every time someone hears the phrase granitsa contact, then the word, the cognitive word in the head is border.
Ага, да.
So you need to find another way of saying contact boundary.
Окей. Шон говорит, что каждый раз, когда люди, ну как бы русский человек, что ли, русскоязычный человек слышит термин граница контакт, вот это слово граница, она как бы врезается в сознание, и, ну, какой-то такой некий ригидный концепт, и предлагает найти какое-то другое слово.
Вообще реально неологизм, встреча-контакт просится на язык. Прям встреча-контакт вместо границы-контакт. Коллеги, мы, может быть, родили здесь абсолютно неологизм. Потому что встреча все равно между разным. Встреча все равно процесс. И свойства контакта мы не теряем. Мы не теряем сути различий. Можем поиграть с этим, я не знаю. Как тебе, Катя, такое по языку чувствуется?
So, Kostya is suggesting just to play with words. He's suggesting to use this meeting, like contact and meeting contact. Like yes, maybe like suggests to like people, maybe some others have ideas as well.
Yeah.
Ну да. То есть надо как-то, да, наверное, сойтись на каком-то одном термине, или чтобы я тоже могла его вот сейчас использовать.
А ты, Катя, тоже пробуй на язык, потому что говори, вот мы делаем эту встречу контакт, вот мы играем, вот он meaning-making process, вот он прямо здесь и сейчас. Мы сейчас демонстрируем не border, не границу. Мы демонстрируем вот эту встречу контакт. Mm-hmm. Не специально, коллеги, это неподготовленная наша игра.
Yeah, so like we are like actually experiencing this contact boundary now. And yeah. what is appearing, like the wording is going to appear, maybe, yeah, we'll come, we'll invent something, possibly. Yeah.
I would think, and this is just my idea, right, that every time you, Katya, or you, Kostya, use the word contact granica, people are thinking of a border, something that differentiates us, that makes you an object for me. But the idea of contact boundary is a meeting place. It is a meeting.
Mm-hmm. And
a different language in Russian to get the idea across.
Да, ну вот что он опять повторяет, что слово граница, вот она от нее, возможно, в сознании возникает некое разделение. То есть она разделяет. А нам необходимо найти слово, которое бы, да, наоборот, соединяло. То есть описывало бы возможную встречу.
Ну, мне кажется, встреча контакт рулит. Надо попробовать.
Да.
Ну, чем мы рискуем? Может быть, слово не приживется, как термин, отомрет. Но пока что мы, мне кажется, что-то приобретаем, играя с этим.
Нам участники предлагают варианты предел, очертания. Такие вот есть версии.
Mm-hmm. So some participants are also writing their suggestions.
Sure, great.
Yeah.
Mm-hmm. Can I hear some? Mm-hmm.
Здорово, что так, да. Предлагаю.
Something like about limit or close to bounding something again, but Russian versions of these words.
Mm-hmm.
Линия.
A line. A line.
No.
У нас был такой вариант.
Можно, коллеги, предложу еще одно слово приложить. Событие. Совместное
событие. Like an event. Event happening.
It's a happening.
Да, да. Это есть, да. Это есть событие. Угу. Like состояние. Like a condition. Certain, like, a condition of состояние, в смысле, чувства, да?
Ну, и Дмитрий подчеркивает вот это so, togetherness of experience.
Uh-huh, together.
Being together. So, kind of Russian word.
Mm-hmm. Being together.
You could play with. Мне кажется, что лингвистические вот эти сложности, они не являются только лишь сложностями для нас в данном эфире, но являются телом и сутью нашего разговора, потому что вы сейчас, Воленс, Ноленс, вовлечены в процесс работы, и нам важно передать смысл, и не имея точных слов, мы создаем новые способы передачи смысла и делаем это вместе. И это, ну, конечно, такой образ близкий к тому, что мы говорим об изменениях, которые происходят вот в этой встрече контакт, в этом событии.
Mm-hmm. So, yes, we actually, like, the linguistic difficulty is something that actually, like, it's essential for our meeting of today. It seems only a linguistic difficulty, but actually that helps us in meaning making, like in finding terms to make our own meaning out of what we are trying to find words for.
Right. I'm reminded of another aspect, which is to use the thinking of Martin Buber.
Что он говорит, что он вот вспомнил и хочет, сам себе напомнил о том, что о Мартине Бубере и о том, что он думал.
To be able to meet another person without a plan or an intention. and see what happens.
Встретить другого человека, иметь возможность встретиться с другим человеком без определенного плана, без какого-то намерения. Просто быть в этой встрече и посмотреть, что получится.
And another way of thinking of it, which I have in my head just now, is that when I meet a client, there is a contact, there is a border between us. I am a psychotherapist, and the client is a client, and the client is paying me. And that's a border.
Вот еще один пример, который возникает в голове. Например, когда я работаю с клиентом, я терапевт, у меня, я работаю с клиентом, клиент мне платит деньги, и это создает границу между нами.
But every now and then something happens between me and the client where the client influences me and I influence the client, and we're doing it as two people, not as two functions.
Но в какие-то моменты нечто происходит между нами, когда я как-то воздействую, влияю собой, своей личностью на клиента, а клиент на меня. И это вот это моменты встречи нас, человеческой встречи, а не нас как функции терапевт-клиент.
So we have moved from a functional border to an interpersonal boundary.
И в эти моменты мы как бы переходим от функциональной границы к межличностной встрече, вот этой контакту.
And in organizational work, we can do the same thing with the organizations and with the owners and the managers. Do we see them as different to us, or do we meet them and are influenced mutually?
И также в работе с организациями, видим ли мы менеджеров и владельцев организации как нечто совсем от нас отличное, ну, то есть, или мы позволяем, чтобы они на нас как-то влияли, а мы на них.
And for organizational consultants or coaches, the question is, do I do something to the organization or the manager, or do I do something with the organization or the manager?
И для организационного консультанта это чрезвычайно важно понять для себя, делаю ли я что-то с организацией.
В направлении организации, да. Как бы планируя что-то сделать с ними, не вместе, но в их направлении.
Да, да, вот так.
Или же я делаю вместе с ними, где мы в одной лодке и взаимовлияем. Здесь он подчеркивает важность взаимовлияния, а не оперирование как бы оперантного. Я манипулирую в отношении вот этого субъекта. А совместность и возможность существования взаимных влияний, которые дают вот это boundary, встречу, контакт. Катя, ничего, если
спасибо.
Я...
Спасибо, спасибо большое, я просто что-то, не знаю, тут у меня жесткий
послушай,
диск завис.
Послушай, ну мы же два этих, и я что-то буду... Да.
So, just now, I feel I have a contact boundary with Kostya.
Ага, вот сейчас я почувствовала, что у меня как раз вот эта встреча, контакт с Костей произошел.
All right.
Yeah.
Are you happy?
Well, yes.
Good.
If you're happy and everyone else is happy, I don't know how everybody else is.
Да, я не знаю, если вот Костя спросил Шона, если он счастлив, доволен, он сказал, что да, если ты доволен, но не знаю, как остальные.
We hear some voices.
Вы можете вот такие там супер нам посылать. Мы любим, знаете. Подними, я не вижу ваши руки. Ха, как делают в нормальных концертах. И я хочу, и там, не знаю. Вот одно сердечко я вижу, сердечки греют. кто спрятались? Вот, я вижу iPhone Анна, замечательно. Что-нибудь такое. Пока что это достаточно, если вы только меня слышите. Уже в моей книге какую-то штуку. Я пока не спрашиваю, насколько вы счастливы. Просто покажите ваши руки. Мария Межевич, ну где мой Джан-Джуан, я не вижу. Артур Островский, я, вот, Юра-то я вижу, все хорошо. Нормально, мы немножко шевелим, потому что темы такие сложноватые. Мы завязли как бы в лингвистике, но это и есть наша встреча, потому что если мы будем здесь неточными, ну а мы всегда будем здесь неточными, то нам будет сложнее. И вот это наш гештальт, вот, да. Илья, я хочу по ходу спросить, а мы научились, как показывать текст? Потому что в какой-то момент дедушка скажет, а теперь покажите мне текст.
Да.
Ура, супер,
можем
хорошо.
Можем показать английский, можем английский с русским.
Сейчас еще чуть-чуть ждем, и потом заедем по тексту.
Okay. Yeah, so... Yes, like the last thing that Konstantin clarified, whether there's a technical possibility and we know how to show the text, and maybe like some a little bit later we can show like your text to people.
Yeah, because I think the text would be important, and you have a translation.
Yes, and a translation. So we can show just the English. Or the like together with the translation.
And you decide when, and let us know, and we are ready. Ilya is ready to help us.
Yeah.
I don't. So please help me, Katya. Yeah. So it's not ready now, no?
It is. Yeah. I mean, any minute, whenever like you would like to. Whenever it suits you, whenever you feel it's a good moment.
Well, if I give a little explanation where the text is from, where the poem is from, and then Ilya can show it and you can give your translation of it.
Mm-hmm. My friend, any moment when you clap your hands like that,
yeah.
We will show okay. The text and you do that.
Right, I just want to give the context.
Угу. Ну вот Шон хочет как бы рассказать, дать контекст, потому что думает показать людям, ну всем участникам показать такое как бы свое текст, то есть часть поэтический текст такой, и хочет рассказать контекст, откуда он.
Because I come from Ireland. The idea of a border is, I have lived with the border for all of my 78 years in Ireland. The border between my country and the English part.
Вот эта граница с этим понятием я живу всю жизнь, говорит Шон, потому что я ирландец, и соответственно вот эта вот жесткая граница. Между частью, откуда я, и та часть, которая у Англии.
Временно оккупированная территория.
Да, да. Да, временно оккупированная территория, вот Северная Ирландия, или Север Ирландии.
Да, Север Ирландии, временно оккупированная, the Brits.
Да,
by
да.
The Brits.
So, all my life, growing up, there was a physical border with border posts and with going passports, all of that happened between one part of my country, the island of Ireland, and another part.
Когда Шон рос, то всегда вот приходилось для того, чтобы в северную часть его страны путешествовать, нужно было переходить границу, показывать паспорт, потому что она была, ну вот, за границей.
And there was a war over it. There was a, you know, an actual physical war with soldiers and killing and bombs.
No, кроме того, там была настоящая война, там убийства, бомбы и все такое.
Then in 1996, the border disappeared.
Но потом в 1996 году пропала граница.
The British army disappeared from the border.
английская армия тоже как бы ушла с этой границы, ее там больше не было.
And it was like there was a boundary between the two parts of my country.
И так произошло, что казалось, что вот это теперь вот это boundary.
Встреча-контакт
случилась и соединяла две части моей его страны.
So when I began with my Gestalt training, I understood perfectly the central meaning of contact boundary, a place where movement was possible in both directions.
А когда Шон начал свое обучение гештальту, он очень хорошо понимал вот понятие границы контакт, встречи контакт, когда это что-то не ригидное, а когда есть возможность встречи и прохождения туда-сюда.
And then when I began to see photographs of the Caucasus Mountains.
А потом, когда я увидел фотографии Кавказских гор,
this is when the idea of border and boundary came back to me.
Я вспомнил, и вот это, ну, вот эта концепция, и ну, снова стал думать о границах и встрече контакте.
So I began to write about the Caucasus Mountains.
И начал писать о Кавказских горах.
And I began to understand that there used to be a border which became a boundary and which is now a border again.
И я понял, ну как бы это, ну вот прочитал об этом, раньше не знал, что там сначала была вот эта встреча-контакт, потом стала граница, и потом опять она превратилась во встречу-контакт.
So there was Russia and Georgia.
Россия и Грузия.
A border.
Там была граница.
And then the Soviet Union, boundary between.
А во время Советского Союза это была такая, ну, гибкая, что ли.
Встреча-контакт с грузинами была, конечно.
Да.
На мандарины, на Волгах. Это был контакт с нашими девушками.
Да. So I began to really see this as a metaphor for the subject of borders and boundaries.
Ну и тогда вот я использовала этот пример как метафору вот этой для этой темы, для темы границ и границ встречи, контакта.
So is Илья here?
Илья здесь?
Yes. Okay. Yes. Just a second. Yeah.
Para pa 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 pa.
Can you see it?
I can.
Good.
I can see it. Yeah.
So.
Shall we keep it like that for, let's say, a minute for people to be able to read it?
Absolutely, and then Katya will give a translation as well.
So let us keep silence for a minute, okay?
Sure.
Друзья, сейчас минута для тех, кто читает по-английски или только изучает язык. Пожалуйста, прочтите этот текст глазами, чтобы вы имели представление, о чем он на самом деле.
Oops, I'm sorry.
Мне кажется, пора в следующий слайд. Катя, как ты думаешь?
Да, можно. Но только там нету вот этого термина нового «встреча контакт».
Послушайте, ты можешь прочитать свое и заменить, потому что мы играем на contact boundary, поэтому это встреча.
Ну да, может быть, ну как бы можете все в уме заменить как-то, может быть, ну, найти лучше слова. То,
а ты прочитай, прочитай и меняй прям вживую, потому что твой текст, если ты готова поменять, то давай. А как, хорошо так?
Ну хорошо, то есть, ну я не уверена, что это будет подходить к другим, как бы дальше.
Или оставим как есть, Катя, а?
А давай мне кажется, оставим. Да, делать просто может быть надо подумать как-то специально, не уверена, что я прямо смогу сейчас.
Супер, давайте повесим да. Также перевод, как и висел у нас английский текст. И опять минутка. О, супер, вот так прям даже лучше, супер. Илья.
Рок-н-ролл.
Все, минута тишины.
The famous old Russian traditional saying rock and roll. So, any comments, or questions, or thoughts?
Если у кого-то комментарии или вопросы или размышления.
Me or to Katya?
Может быть, мне или Кате.
А вопрос можно, да? Катя, можно вопрос?
Именно это и было предложено. Пожалуйста, озвучьте.
Да,
а вот про 1 плюс 1 может оставаться двойкой. Две отдельные единицы, а могут стать парой. Вот, ну, про вот эту часть. Можно рассказать?
Yes, please comment about choosing to be closer in a unit of sorts. And like remaining two or being a unit.
Okay. Which is really, I don't know, can you see me? So there's one and there's one.
Видишь, вот есть две единицы.
So one and one is two.
Один и один равно два.
So we can stay as two, meaning there's a border of some sort. One of us or the other of us feels there's a border between us.
Мы можем оставаться как бы как две отдельные единицы. Мы можем между нами какая-то проходит граница. Мы отдельно существуем.
We can meet and join.
Или мы можем встретиться и как бы и стать парой, быть вместе, сформировать как бы, не знаю, ячейку, единицу общую из двух.
The way we know that a couple is both two and one.
Например, пара двух людей, это одновременно и отдельные две единицы, ну или отдельных два человека, но и пара. То есть как единое целое.
Единый организм, да.
Да, как единое целое, да.
If they have an argument, they have a border and they become two separate.
Если они, например, поссорятся, то построят между собой границу и станут как бы разойдутся и станут независимыми. Ну, то есть отдельно будут.
And then if everything is okay after the argument, they become one again.
И если все пройдет, будет в порядке, они помирятся, то они опять станут вместе будут, сформируются единое целое, да.
So they move between a border relationship and a boundary relationship.
То есть пара может, она как бы может ходить туда-сюда, может превратиться в отдельные две единицы, это будет тогда граница, а может стать единым целым, и тогда между ними третий контакт.
Does this help?
Это помогает, как-то объясняет?
Да, спасибо.
Можно еще вопрос?
Да, конечно.
Yes, another question.
Вот правильно ли я понимаю, Шон, что вот эта граница как барьер, она тоже условно имеет, скажем так, какое-то ограниченное время существования, пока она не превратится во встречу?
Is my understanding correct, Sean, that the border that is rigid is also kind of limited in time? At a certain point, it can become a boundary.
Only if the two sides of the border are in agreement.
Только если две стороны по разные стороны границы, они согласятся, придут к согласию на этот счет.
So,
насчет исчезновения вот этой границы.
If you look at this, the line which says that a boundary is negotiated or agreed upon.
Если ты увидишь и прочитаешь вот эту строчку, где написано, что границы, то есть границы или вот эту встречу, контакт можно обсуждать и двигать.
And this will refer to what Martin Buber said about it, mutual influence, agreed mutual influence.
Да, и это описывал Мартин Бубер как взаимное влияние.
Спасибо.
Okay.
Thank you.
Thank you, Elena.
Да, спасибо вам, Елена.
У меня вопрос возник.
Okay, so Илья has a question.
Okay.
Может быть, я тороплюсь с этим, может быть, это дальше запланировано обсудить, но можно привести примеры именно из организационного развития? Какой-то пример, прям вот где граница, прям вот это оно, прям граница. И вот эта самая проницаемая граница, или встреча, контакт, или как, или те другие слова, которые мы сегодня использовали для того, чтобы объяснить понятие. Вот в организационном контексте два примера, которые помогли бы практически понять, как это, может быть, со стороны выглядит или ощущается, или вот что-то вот такое.
So Ilya is saying maybe he's too early, maybe you planned like this for the future, but he would like to ask about some real examples from like organizational work, like where you could come, if you could give some example from like working with the organization where you could encounter a contact boundary,
yeah,
and or a border.
Right. Yes, I can, though it's very, very complex. But if I, as a consultant, see the organization as an object that I am going to do something to, I'm going to fix it or I'm going to change it, I'm going to do something to it. It is an object that I can do something to, then I have immediately established a border between me and the organization.
Если я как организационный консультант смотрю на организацию как на некий объект, с которым я могу что-то сделать, могу им, они, смогу им как-то манипулировать, то тогда автоматически я как бы ставлю между собой этой организацией границу.
And that is when the organization will resist my influence.
И в таком случае организация будет сопротивляться моему влиянию.
Because I am treating it as an object and not as a an equal partner.
Потому что я ее рассматриваю как некий объект, а не как равноправного партнера.
But if I can see change as something which is a cooperation between me and the organization, then I am preparing for the possibility of a boundary.
Но если же я вижу организацию как партнера и наше сотрудничество, и наше взаимодействие как сотрудничество, тогда я готовлю почву для, для вот этой встречи контакта.
And one of the clearest signs of a boundary is that the resistance begins to disappear.
И одна из самых ярких таких характеристик, когда пропадает граница вот жесткая, начинает пропадать сопротивление, значит возникает третий контакт.
And I would say anyone who has teenage children may have experienced this.
Если у кого-то есть подростки, дети-подростки, то, скорее всего, вы с этим сталкивались.
It goes from everything the parent says is instantly wrong.
Как правило, как бы для подростка все, что говорит родитель, это автоматически неверно.
The teenager is saying no before the parent has even finished speaking.
Даже прежде чем родитель закончит говорить, подросток говорит нет.
And if I think of my own son, the no can begin before I even open my mouth.
Если я вспомню своего собственного сына, то его нет начиналось даже прежде, чем я открывал рот.
And I know the times my son has said to me, "You're wasting your time. Stop."
И я знаю, помню, сколько раз мой сын говорил мне, "Ты только тратишь свое время. Остановись."
And I haven't even started saying something, but he knows what I'm going to say.
Я даже ничего еще не начал говорить, но он уже заранее знает, что я скажу.
And then there is that wonderful day when he asks my advice.
А потом один прекрасный момент настал тот день, когда он стал спрашивать моих советов.
And the boundary is now available.
И вот в этот момент мы построили, ну или возникла между нами встреча, контакт.
So when an organization asks the consultant, what do you think?
Когда организация спрашивает консультанта, что ты думаешь?
Then the boundary is available.
В этот момент возникает, возможно, встреча, контакт.
And you'll find that a lot in coaching as well.
В коучинге часто тоже с этим можно столкнуться, встретиться.
The manager who everything you suggest says no.
Менеджер, который на все предложения говорит нет.
Till the particular session when suddenly the two of you are sharing an idea.
До определенного момента в какой-то сессии, ну, как бы переключение происходит, и вы как консультант и ваш клиент менеджер встречаетесь и обсуждаете вещи, и тогда формируется эта встреча, контакт. Граница становится, ну, как бы превращается во встречу, контакт.
Okay, there are just some examples, Ilya.
Вот несколько примеров, Илья.
Спасибо. Короткий сюда еще момент уточнить я хочу. Хотя мне кажется, что я прав, но сейчас Шон мне скажет, так это или нет. Переведи, может.
Something to clarify, just like an issue to clarify. Ilya is like thinking that he's correct, that he knows the answer, but maybe you can, yeah, give your view.
Так вот, получается же тогда, что если я, как консультант, пытаюсь исключить себя как человека, как личность из работы, то вот в эту позицию перехода во встречу-контакт я, в принципе, попасть не смогу. И только когда я весь там в этом процессе, как человек, как со всеми своими там страхами, переживаниями, не знаю, чем еще, плюс ко всему своему, ко всей своей профессиональной работе, тогда у меня получается шанс в этот самый, в эту самую встречу контакт попасть.
So if I go into working with a client, like being an object myself, when I dissociate myself, like my person, my personality from my work, and I only treat myself as a consultant, as a professional, but without any personal, like personality, then there is no possibility for me to come to this for a meeting at the contact boundary. But when I am like truly present as I am as a person with all my fears and anxiety and everything else, then I open the possibility to meet at the contact boundary.
Exactly, and remember the really central Gestalt idea of use of self.
Да, и конечно, это так. И помни о такой центральной идее гештальта использования self.
So being yourself, the good and the bad and the strong and the weak, allows a boundary to emerge.
Она заключается в том, что если ты как бы работаешь и привносишь себя, свою личность в работу, там, пусть это будет ты слабый, ты сильный, там, ты веселый, грустный, какой угодно ты есть, то это дает возможность тебе, вот это открывает для тебя возможность встречи, контакта с клиентом.
And the consultant needs to be brave to let that happen.
И консультанту необходима смелость. Он должен иметь смелость, отвагу для того, чтобы быть действительно привносить себя в работу.
And we go back to the three classical types of consulting, according to Edgar Schein, who was a very famous consultant.
Мы сейчас, ну, я хочу сказать о трех типах консультирования, основываясь на том, что говорил Эдгар Шайн. Он, who was he? Like Edgar Schein?
Edgar Schein was a very, very famous consultant and writer about consulting.
Он был очень таким известным консультантом, организационным, и писал тоже на эту тему.
There is the expert model.
Есть такая первая, это модель экспертная.
Where the consultant says, I know best and I know most.
Где консультант говорит, я знаю больше всех и лучше всех.
Now, a lot of clients want to buy the work of that consultant.
И есть просто множество клиентов, которые хотят работать и платить за работу такого консультанта.
Because they think that the whole issue is one of the right answer or the best answer. Now, the second kind of consultant is the medical model. There is something wrong. I have to diagnose it and then find the medicine.
такая медицинская модель, это вторая модель. Что-то не так идет в организации, чем-то она болеет, и мне нужно найти лекарство, чем лечить эту болезнь.
And the third kind is what I'm talking about here is process consultancy.
И следующий, третий вид – это процесс-ориентированное консультирование.
Start the work with an open mind and see what happens.
Начинай работать с открытым сознанием и смотри, что будет происходить.
And believe, really believe that change occurs at the contact boundary.
И верь по-настоящему в то, что изменения происходят в этой встрече контакте.
And trust that.
Просто этому необходимо верить, доверять.
Yeah. Okay, Илья?
Okay, thank you. И я хочу спросить, Константин и Шон, надо ли нам еще пока оставить текст, или можно включить людей и всех обратно?
Да, и у Ламары есть еще вопрос.
Давайте спросим Шона об этом. По моему ощущению, можно убрать текст, но надо спросить его.
So, Sean, like people are asking if it would be okay to just remove the text for the moment and to...
Of course.
Yeah, конечно, конечно.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ламара хотел спросить, прям можно...
Yeah, Ламара has a question.
Всех приветствую.
Yes,
Шон, приветствую.
Hello to everybody. Sean, hi. Hello. Да, привет, Ламара.
У меня такой вопрос. Довольно много границ в нашей жизни вот в значении borders. И, соответственно, за этим стоят определенные потребности людей. Мой вопрос такой, можно ли сказать, что вот эта граница в значении бодр, это такой страх переживать чувства, страх встречи с другим?
So, Lamar is saying that there are so many borders in our life,
yeah.
And maybe because there are some needs, like these borders are covering a certain needs of the society. And can we say that we have all those borders because of the fear to really meet our feelings?
If we have a border, if we establish a border, it is either to attack or to defend.
Если мы выстраиваем границу, строим жесткую границу, то это либо для защиты, либо для нападения.
It is to make the other person different or to make us different from them.
Это для того, чтобы как бы ограничить и разграничить и как бы сделать так, чтобы другой человек себя, ну как бы сделать так, что это другой, это не я, это другой точно. Такая жесткая граница поставить ее для этого.
So yes, of course, if I feel that I am in danger, I will probably go to establishing a border relationship.
Если я чувствую, что я мне угрожает опасность, то тогда, скорее всего, я поставлю такую границу в отношениях.
Or if I'm unsure or uncertain what's happening.
Или если я, ну, мне... Я не уверен в человеке, или я не знаю, что происходит. Тоже границу поставлю.
Then the safest thing is a border.
Это самая безопасная вещь, вот эта граница, жесткая.
Yeah. Is Ламара gone, or is she still here?
Ламара, ты ушла уже?
Нет, 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 я здесь. Да, спасибо. Ну, мне просто, видимо, что-то волнует такое. Я пока сама даже не вполне понимаю, что это. Просто какие-то чувства возникают по этому поводу. То ли это, кстати, наверное, к той же лингвистической проблеме, то ли это о том, что так тяжело быть другим, или принимать, что я другой, или вообще да, принимать, что я другой, и тогда столько небезопасности, столько опасности, наоборот, взаимодействия.
No, she's like, Lamar is saying that she's feeling something, like she cannot like totally describe or put it into words. Maybe it has to do with the fear of being different and really like feeling that she's different from someone.
Yeah.
The fear of of difference.
Yeah, well, if I feel different from someone, then I may want to strengthen that feeling of difference.
Если я чувствую себя другим, отличным от кого-то, то я могу, например, захотеть изнутри усилить это чувство, это различие.
And a border is a good way of doing that.
И поставить границу – это хороший способ это сделать.
Спасибо.
Okay, Tamara, good to see you again.
Да, рад тебя снова увидеть.
Можно вопрос еще?
Ольга has a question.
Yeah.
Вот такой вопрос. Руководитель, чтобы ему быть, ну, вот в таком вот контакте со своими подчиненными, сотрудниками, он может быть собой. Но не становится это для него небезопасным.
So about a director or a head of a manager, like a manager, isn't it not safe for a manager to be himself in contact with his subordinates, like his people who he is working with?
Well, let me put it this way. Anyone who is a parent knows that their children see everything that's happening.
Ну, давай так. Например, будучи родителем, все, кто является родителями, знают, что ваши дети всегда просто видят все, что происходит, знают вас просто наизнанку. Знают, когда родитель грустит, когда он рад и счастлив, и все чувства. The same?
The same.
Тоже и в организации. Происходит.
We see people will check whether the manager is in a good mood or a bad mood, a happy mood or a sad mood, whether their home life is good or bad, and there are all of these fantasies and projections about them all the time.
Что сотрудники постоянно проецируют что-то и всегда хотят там узнать, ну как бы проецируют настроение руководителя. Сегодня он в хорошем настроении, в плохом. Что там у него с семьей происходит? Как он себя чувствует?
It's impossible to hide from other people. Other people see us and have their ideas about us.
То есть абсолютно невозможно скрыть от других людей свое состояние, потому что другие люди нас видят. Ну, то есть, если, ну, собственно, не говорить об этом, то они проецируют там кучу всего.
Но
все равно они это делают.
It doesn't matter whether their ideas are right or wrong from our perspective.
Да, то есть, ну, то есть они проецируют ideas like projections, right, about the manager.
From their perspective, their ideas will always be true.
То есть из их перспективы, их идеи о том, что с руководителем происходит, всегда будут верными. То есть они...
It's just a fact of life.
Это так просто жизнь такая.
А, можно откликнуться? Но тогда тут противоречие такое есть. Обычно, если представлять управленца, это такая глыба, вот без эмоций.
So there's like some controversy if you imagine, like in Olga's view, if you imagine a manager, he's always like some rigid, like I don't know, mountain without any emotion.
If the manager is a human being, they have emotions.
Если этот руководитель человек, то у него есть эмоции.
The question is whether they show them or not.
Ну да, вопрос в том, показывают ли эти эмоции или нет.
But since all the subordinates are also human beings.
Но в связи с тем, что все подчиненные тоже являются людьми.
They will be picking up all the signals of the
emotions. Да. То есть они все равно считывают разные сигналы эмоционального состояния этого руководителя.
Прям такой вопрос. А, и какая тогда рекомендация была бы для руководителя, вот у Шона? Потому что руководитель учится не чувствовать, но по большому счету правильно чувствовать.
Suggestion would you give that manager, because he is learning not to feel, but actually the right thing will be to like feel and show the emotion.
Well, from a Gestalt image, first of all, I do not want to get into an expert role here.
Ну да, то есть, во-первых, я не хочу себя ставить в роль какого-то эксперта, да.
So the process would be, perhaps, if I was coaching that manager to say, listen, your staff see you and have ideas about how you feel and how you think and your opinion. They can't help it. We are social animals. We do this all the time.
То есть, если бы я был, например, если бы этот руководитель был моим клиентом, а я бы его коучем, то я бы ему сказал: слушай, ну мы как бы социальные существа, и мы постоянно как бы мы чувствуем и какие-то делаем о друг друге предположения касательно того, что мы чувствуем.
So experiment with just being yourself and see what happens.
То есть попробуй просто быть собой и посмотри, что из этого выйдет.
Спасибо.
Thank you.
Okay. Katya, you are looking very happy.
I like when a person is taking his possibility, his chance to be himself. Like it's so relieving,
yeah.
Relaxing. Wow, you can be yourself, even if you are like a great manager. Like
yeah.
Yeah.
Шон отметил, Катя, выглядишь очень счастливой, а Катя говорит, это клево, когда человек может быть собой, проявиться, и просто это дает счастье и возможность.
Большое облегчение, да, фу.
Друзья, на Фейсбуке трансляцию Ольга успешно запустила, довольно давно уже все происходит, и Ларс Берг там пишет передать привет Шону.
Ларш. Hello.
Yes, is he saying in Facebook there's this transmission now, and Lars Berg is greeting you, Sean.
I'm sorry, I didn't hear that.
Lars Berg is greeting you on Facebook.
Hello, Lars. Hello. Lars is my very good friend and publisher.
Ларс очень хороший друг и издатель.
А что, коллеги, есть ли еще у вас вопрос? Мы бы их очень ждали и приветствовали.
So if someone has a question, it would be great.
Есть вопрос очень странный, может быть.
So there's a question, maybe it's a bit awkward.
Okay.
У нас сегодня был дискуссионный клуб, где мы обсуждали книгу Невиса.
Today we had this kind of a discussion club, and we were discussing the book of Edwin Nevis.
Yeah.
Oh, mm-hmm.
Это была 7 глава про эвокативный и провокативный метод.
Chapter 7 about this evocative and provocative method.
Yeah.
И когда мы это обсуждали, почему-то вспомнилась как раз ну, наша предстоящая встреча про границы и встречу границы. Вот про borders и boundaries.
So when we were talking about it, I really kind of I remembered about our meeting that was to come, that was happening later, about borders and boundaries.
Yeah.
Можете ли вы, Шон, вот в этом контексте эвокативный-провокативный метод рассказать про свое понимание границ?
Could you please, Sean, talk about your understanding of границ каких?
И borders, и boundaries.
Okay, okay. Could you please explain from your from the evocative, provocative point of view, explain this concept of borders and boundaries?
I would imagine, I mean, since I knew Edwin, that provocative is more likely in a border situation, and evocative is more likely in a boundary relationship.
Ну да, как я был знаком с Эдвином, с Нельсом, и как, ну, могу представить, что вот provocative, провокационный, это вот там, где речь идет про границы, жесткие границы, а evocative, это касается встречи контакта.
Спасибо, мы сегодня также пришли к этому выводу, хотели ваше мнение узнать.
Okay, thank you. This was our, that's how we saw it today as well, and we wanted to kind of ask you as well, what you think.
Okay, okay, good.
Да, хорошо.
Anything else?
Да, что-то еще, кто-то еще хочет спросить что-то.
Да, вот этот волнительный момент, кто же первый сдастся.
Yeah, like kind of exciting moment, and who will dare to ask first? Анастасия asking how did this theme, this topic came up? Like, how did we come up with the topic of having this discussion?
We came up with this subject because Kostya, my dear friend Kostya, posted something on Facebook, and I pressed the translation button.
Мы пришли, как бы придумали эту тему, решили обсуждать эту тему, потому что мой дорогой друг Костя что-то запостил в Facebook, а я нажал кнопку перевод.
Yeah. So he had written something in Russian, and I wanted to translate it into English.
Он что-то написал по-русски, я хотел по-английски, ну, перевод на английский язык.
And the word that came up was the word border.
И слово, которое написал мне переводчик, было слово border, вот эта граница жесткая.
So, when I was talking to Kostya, I said, I mentioned this and said how important it was to distinguish between border and boundary.
И когда мы разговаривали, я упомянул вот об этом случае и сказал, ну, как бы, свое видение, насколько важно разделять вот разность, да, вот этих понятий граница и встреча контакт.
And he said that the translation for both words was the same.
И он мне тогда сказал, что перевод русский, вот на русском языке, Оба слова переводятся словом «граница».
And it's the same in German and in Swedish and Danish and Norwegian. So I'm used to that confusion.
Но в других языках, например, в немецком, в датском, норвежском и в шведском то же самое. То есть слова нету перевода точно, ну, слова для обозначения вот этого термина boundary.
Yeah, so I told him that I had written something about it and I would send it to him.
Я ему сказала, что написал что-то на эту тему и что я отправлю этот текст.
And then the suggestion came that it might be a good topic for an older meeting.
А потом мы пришли оба так, так согласились, подумали, что это хорошая тема для встречи о вот Ода.
Yeah. So here we are with
вот, и мы поэтому мы здесь, собственно, вот такая история.
Еще вопрос можно?
Oh, another question from Olga.
Okay.
Сегодня, получается, все две встречи, ну, как-то они наводят на одну мысль.
Сегодня что?
Простите. Кусочками.
Кусочками. Подожди, подожди. Не поняла ничего. Еще раз, пожалуйста.
Сегодня... Сегодня и дискуссионный клуб, и то, что сейчас происходит на встрече с Шоном, наводит на одну мысль.
Okay, okay. So, like both meetings that we had today, the earlier this discussion club and our meeting, like our current meeting, make me think about something.
Получается, самое главное это развивать свою осознанность.
So the most important thing, it all comes down to developing personal awareness.
И получается, и как консультант, и если, ну, просто на рабочем месте, это будет всегда помогать.
So it will always help me as I work as a consultant, as I practice, as I give my consultancy to others, it will always support me.
И сегодня у нас была дискуссия как раз про провокативный и эвокативный метод. И вот тогда вопрос к Шону.
So today we were talking about this provocative and evocative methods in our discussion. Yes. And I would like to ask you a question related to that.
Okay.
В каких случаях Шон предпочел бы эвокативный метод, а когда он использует провокативный метод?
So in what cases would you use this provocative method? And in what cases evocative?
I would say that I will usually prefer the evocative question. Usually.
Я обычно предпочитаю эвокативные вопросы.
And I will usually, again, be very, very careful with provocative, because it creates a border.
Я обычно предпочитаю и с осторожностью отношусь к провокативным вопросам, потому что они создают границы.
And that's the last thing I want to do, is to actually create a border.
И это последняя вещь, которую я хочу сделать, это создавать границы.
So I think very rarely, very, very rarely, would I use, would I intentionally provoke someone.
Я очень редко намеренно кого-то провоцирую.
I mean, I can sometimes do it in a humorous way with, for example, a therapy client or with a coachee, someone I'm coaching, because I have a relationship with that person and I can provoke them as part of the relationship.
То есть я иногда в шутливой форме, может быть, кого-то, ну, задам провокационный вопрос. Обычно это какой-то клиент, которого я хорошо знаю, или там, клиент, который в терапии или в коучинге. И это такая провокация шутливая будет в рамках наших взаимоотношений.
As a sign of the contact boundary that we have. That
то есть это даже будет некая такая, как бы... Ну, это будет часть вот этой нашей встречи контакта, что ли, это провокация.
So, I don't know if that helps, Olga, but...
Не знаю, как тебе это помогает или нет.
Да, да, очень интересно, спасибо.
Yes, yes, a very interesting answer, thank you.
Okay.
Ламара, да, видим.
Да. Да, я тогда продолжу, потому что вот у меня есть, созревают как бы два момента, которые бы мне хотелось, чтобы Шон прояснил. Я только не знаю, как быть с переводом. Мне, например, говорить по частям или целиком.
Вот, ты давай, ну хватит уже. Ну, в смысле, вот сейчас остановись, okay. Я переведу, а потом по частям лучше, окей? Ламара, yes, she elaborated something. She has something that she would like to, yes, I don't know, like communicate to you. Yeah.
Okay.
Mm-hmm. Мы как раз-таки вот на дискуссии утренней обсуждали, что чтобы провокация возымела какое-то действие, должно быть доверие между участниками. И мне интересно, Шон, как связан этот концепт границ, который мы называем событием, с отношениями вообще? Ну вот какой взгляд на это? Отношениями между людьми. Меня это заинтересовало вот еще, когда прозвучало про две единицы, что единицы могут быть отдельными, а могут составить пару. Вот.
Слушай, подожди, я, короче... все прослушала, но мне кажется, что не до конца все запомнила или поняла, что ли. Ты можешь еще раз по частям сказать? Прости, пожалуйста. Как, я да, просто какой... не знаю. Угу. Да.
Какой взгляд у Шона на этот концепт как встреча и отношения людей.
Сейчас, ты пропадала немножко. What is your view? Like, she was also participating in this provocative, evocative discussion today. And what is your view? Какой взгляд Шона? На что?
На связь концепта границы встречи, контакт и отношения между людьми. Вообще, so, вот какую связь здесь видит Шон?
What is your view on the relationship between this contact boundary and the relationship between people? Like, how is it connected?
Просто в дискуссии утренней у нас была как раз такая идея о том, что провокативный метод работает, когда между людьми есть доверие.
Ah, okay. So this morning they were talking about that when you provoke someone, it only works when you have trust between people.
Yeah. Exactly.
Mm-hmm. Да, именно так.
When there is a contact boundary, so that the other person knows that you are not provoking them, that you are actually doing something as part of your relationship.
То есть вот важно вот чтобы действительно вот это была встреча, контакт был установлен между двумя людьми, чтобы вот тот человек, которому вы задаете провокативный вопрос, знал, что вы на самом деле его не провоцируете, не провокация-то какая-то, а что это часть ваших отношений.
И, соответственно, мой вопрос про связь, как связано с человеческими отношениями, с тем, как строятся человеческие отношения. Ведь когда идет там организационное, неважно какое консультирование, в основном всегда мы встречаемся с недоверием. у другого человека.
Как, что связано с человеческими отношениями? Граница контакта?
Концепт встречи контакт. Да, граница контакта, да.
How is that contact boundary is related to personal relationships? Because when we work with a client, usually, like, at the beginning there is some distrust.
There's some...
Mistrust. No,
yes, in other words, whenever we meet someone new, there will always be a border relationship.
Да, конечно, всегда сначала недоверие возникает со стороны клиента. То есть всегда, когда мы встречаемся с новым человеком, у нас граница, то есть на начальных этапах взаимоотношений.
And as we get to know the person, then the boundary emerges. The boundary is our, in fact, getting to know each other is our contact boundary.
И когда мы узнаем другого человека, то тогда возникает, постепенно возникает вот эта встреча, контакт. То есть это такой процесс узнавания другого, и граница жесткая, как бы перетекает вот в эту встречу, контакт.
Спасибо. Можно так сказать, что вот это недоверие, это часть вообще вот этой встречи.
So can we say that this mistrust, is lack of trust, is part of the meeting?
Lack of trust. At the beginning of any relationship is perfectly normal and natural.
Недоверие в начале любых отношений абсолютно нормально и естественно.
And developing trust is part of the process of developing the contact boundary.
Развитие вот доверительных отношений – это часть процесса формирования встречи контакт.
Вот это и мне было важно услышать. Спасибо.
So this was very important for me to hear. This is what I wanted to hear. Thank you so much.
Okay. Yeah. So. Anything else, Илья, Ольга?
Еще что-нибудь, Илья, Ольга?
Or anybody else?
Надо подумать.
We'll have to think about it.
Yeah. That's the idea.
Да, вот в этом и смысл, собственно.
У меня похожий процесс, я тоже размышляю над границами всякими разными. И глубокие эти размышления.
I'm also like in a similar process. I'm really like diving deep into thinking about boundaries and borders, borders and boundaries.
Good.
Хорошо.
Можно вопрос?
So, question from Olga.
Невис, конечно, сегодня сильно повлиял на вопросы.
So, like this, Невис is influencing my questions very much today.
Okay.
Он, тем не менее, сегодня писал, что вот это два метода, эвокативный и провокативный, они, ну, как бы вот на равных присутствуют в работе консультанта.
He's writing this, this both methods, evocative and provocative, they both equally, like, exist in the work of organizational consultant.
Yeah.
Когда я слушаю сейчас вас, я понимаю, что речь больше идет об эвокативном методе.
So when I'm listening to you, I realize that he's actually talking about, or that we prefer to use this evocative method.
И в связи с этим вопрос.
So that's why I want to ask you.
Понятно, что книга была написана очень давно.
So, like, we know that this book was written quite long ago.
Yeah.
И вот предпочтение эвокативному методу – это требование сегодняшнего дня или это изменения, которые произошли в гештальт-подходе в работе с организациями?
So this, you are talking that, like, you prefer this evocative method, or you would rather use the evocative method. Is it because, like, the times changed, some, like, gestalt approach has evolutionized? Or why are you, like, right. rather...
Because we go back to the idea of use of self.
Сейчас вернемся к идее использования self.
And for me, the importance of establishing the contact boundary.
И для меня здесь тоже очень важно вот говорить про установление встречи контакта.
For me, if I am provocative, I am immediately creating a border.
Для меня, если я веду себя как провокатор, то я сразу же создаю границу.
Now, the other person may not think so, but that's how I feel.
Возможно, другой человек, то есть клиент, там, с кем мы работаем, он так не ощущает, но я именно так ощущаю.
And when I'm working professionally, I prefer to work with the notion of contact boundary.
И когда я работаю как профессионал, я предпочитаю использовать вот это понятие встречи контакта.
And at the same time, just to bring some real life into this meeting.
И вместе с тем, для меня всегда важно вот как бы живой контакт.
I have two younger sisters.
У меня есть две младшие сестры.
Whom I have a very close relationship with.
С ними у меня очень близкие отношения.
They think I am a pain in the ass.
Но им кажется, что, ну, то есть им со мной трудно.
And that's what little sisters are supposed to think.
Ну, то есть, и на самом деле так и должны думать младшие сестрички, там, и старшем брате.
Big brothers.
Да.
Now, when they were in Sweden some years ago,
когда они несколько лет назад приезжали в Швецию,
I invited my Swedish friends to meet them.
Я пригласил своих шведских друзей встретиться с ними, организовал общую встречу.
We had dinner together.
Мы вместе ужинали.
And after dinner we were talking, I was talking to my sisters. And the Swedish people all stood up and left the table.
Мы ели вместе, поужинали. Я разговаривала со своими сестрами, и все шведы встали просто и ушли.
Which to me was very provocative.
Для меня это было очень провокативное действие.
So I went to where, into the other room and said, "Why did you leave the table?"
Ну я пошел в соседнюю комнату, куда они удалились, и спросила, почему вы ушли.
Which to the Swedes was very provocative.
А для шведов это звучало очень как большая провокация.
They're allergic to conflict.
Они как у них аллергия на конфликты.
And they said, you are having a family argument.
Они сказали, у вас семейная ссора.
And I was amazed.
И я очень удивился.
Because myself and my sisters were just talking the way we had always talked.
Потому что я и мои сестры разговаривали, как мы обычно разговариваем друг с другом.
Provoking each other the whole time, getting a reaction the whole time.
постоянно провоцируем друг друга и как бы ждем реакции ответной.
That's also part of who I am, but I will only use that when I am in Ireland or in Dublin or with my sisters or with my family.
Но это тоже как бы часть как бы моего, того, кем я являюсь, мой стиль такой, но я его использую только когда я как бы в личных отношениях со своими сестрами, например, или там дома в Ирландии с хорошими друзьями.
Not when I'm working professionally.
Но когда я профессионал, я не использую такого этого метода.
I can also say as I was a very close friend of Edwin Nevis for many years.
Я был очень близким другом с Эдвином Невисом много лет.
He only knew how to be provocative in theory.
Он знал только в теории, как быть провокатором.
He was a very, very gentle man.
Он был очень-очень большой джентльмен, очень нежный человек.
And always evocative.
И всегда эвокативный.
So, he knew about the theory of provoking, but he knew nothing about it in practice.
Он знал, как бы, в теории, что такое провокационные вопросы, но на практике нет.
My friend, yeah. I know that John Hanafin and Mary Ann Rainey were responsible for that provocative stuff in our IOSD yeah. program.
Yes.
I think it's worth of being said because I don't believe Edwin was very fond of that style. He was no. just describing that mainly to include that part of the culture yeah. into his book, I think.
Say all of that in
Yes, Russia. I will. Я, друзья, только что сказал Шону, он пытается очень, ну, осторожно выкручиваться из тонкой темы. Коллеги, я хочу, чтобы вы понимали, ну вот как русские люди, русскоговорящие люди, про историю вот, написания книги Эдвина, которую сейчас читаем мы с Ольгой, Ильей и коллегами в ОДА, в Гештальт ОДА. Дело в том, что Эдвин был первый большой политический актор из гештальтистов, в особенности в организационном развитии. И, соответственно, у него была самая сложная задача не просто написать причудливый, сложный, малопонятный гештальтистский текст, но сделать это так, чтобы этот текст был принят людьми из индустрии, из бизнеса, и не огорчить других консультантов. То есть он упоминал всякие течения, влияния и культуральные особенности, ну, оставаясь вот этим джентльменом, я абсолютно с Шоном согласен. И он писал об этом провокативном методе, но вот я его знаю в разы меньше, чем Шон, но все-таки лет 15, может быть, я с ним был знаком. И он, конечно, никогда не использовал провокацию. Это был очень вежливый человек, и ему было не нужно провоцировать. Он просто общался с людьми, люди открывались, с ними можно было работать. Но эти методы, да, существуют, и гештальтисты ими пользуются, точно, потому что кто-то имеет другой темперамент, кто-то встречается с более твердолобыми клиентами, уж простите, я так скажу. И иногда треснуть по лбу, чтобы состоялась встреча, это тоже очень важно. Я учился в программе, где преподавали Эдвин, Шон и еще другие люди. Так вот, за провокативное направление отвечали другие люди, американские люди. Мэри Энн Рейни, темнокожая звезда телевидения, а также Джона Ханафин, который написал ряд работ интересных по поводу Perceived Weirdness Index, индекс переживаемой, воспринимаемой инаковости. Вот они, им было свойственно провокативность, но они такие более резкие, более, ну что ли, может быть, такие театральные в каком-то даже смысле слова. А кому что свойственно? Но главная идея для Эдвина была включить в книгу максимальное количество эффективных способов, которые работают, при том, что ему это было, конечно, совсем не близко.
У нас есть еще вопросы, они сейчас в чате, но, однако же, я хочу для ускорения процесса пригласить тех, кто написал. Вот Наташа пишет вопрос. И Татьяна Федосимова, если вы можете голосом озвучить то, что вы написали, будет просто быстрее.
Я готова.
Пожалуйста.
Сегодня я была в школе со своей дочерью, и мы там были как пара.
Как пара?
Ну да, я и дочь.
So today we, yes, I was in school with my daughter, and there we were like a couple, like a daughter, mother, daughter.
В какой-то момент дочь выходила, я была как мама.
So at a certain point my daughter went out, and I was left alone as a mother.
И вот я размышляю.
So now I'm thinking.
Когда я встречаюсь с группой, например, с представителями одной организации, я ощущаю их границы как организации.
So when I come like and meet a certain group, like an organization, for example, I do feel their borders as an organization. Like I'm encountering them as a unit and myself outside.
That's a border. Yeah.
Это граница такая, да, когда они отдельно, у них есть граница, а ты как консультант отдельно.
Я их воспринимаю как сумму.
So I do perceive them like as a sum, as a like a unit, as a sum of unit, like a unit, one single unit.
Yes.
Так, ну как пара, один плюс один, о чем говорили.
Окей, да-да-да.
Вот, вопрос. Когда я встречаюсь с представителями этой группы, например, руководителем организации, я встречаюсь с человеком, я встречаюсь с организацией в лице этого человека, или я все-таки встречаюсь с этим человеком, с какими границами я там могу взаимодействовать, и что же он вообще насчет этого думает?
So when I meet a certain person that is part of that organization, do I, like, what kind of, like, borders or boundaries am I encountering? Is he, a person in a single unit, or he's, like, part of the organization, or he's himself? What kind of, like, borders, boundaries I encounter?
It depends on the nature of the meeting, and it depends on the attitude of the lady who's speaking. If her attitude is that they are different, that this person is outside of me, then there's a border. If the attitude of the lady who's speaking is, I want to meet this other person, then it becomes the possibility of a boundary.
Уж он говорит, что это тоже зависит от какого рода эта встреча и от настроя самого представителя этой организации. То есть он может тебя там рассматривать как нечто, какой-то внешний там объект, а может быть открытым и хотеть как-то взаимодействовать.
Окей. И Наташа написала вопрос. Есть ли желание его произнести?
Могу попробовать произнести.
Отлично.
Хотя он такой теоретический. Я когда обсуждали тему про провокативные, и там возникла такая история, что границы – это последнее, что я хотел бы делать между мной, ну, я так поняла, и как бы консультируемыми, как бы. Вот. И у меня такой вопрос, как будто что это плохо, ну, в каком-то смысле. То есть для доверия хорошо бы, чтобы их типа между нами не было. А есть ли какие-то плюсы чисто теоретически, что есть граница между мной и, ну, клиентом, между мной и, ну, как бы, вот это пошире, если можно.
So when we were talking about this provocative method, we were saying that this is the least that I want to do, is to make a boundary between me and the potential client. And Natasha is asking whether there's some, like, advantages of having this border in the relationship with the potential client or existing client. Just more about that, like the advantages of the border.
the advantages of the border will always be usually either to protect myself or to prepare to attack the other.
Преимущество границы, как бы, как правило, ну, всегда они для чего существуют? Либо чтобы себя защитить от другого, либо чтобы напасть на другого. Вот для этого нужна граница. Или мы ее строим для этого.
These things do not exist separate from the people involved, including, for example, me. With you or me with Kostya. It's not just something that we take. It's something that happens between us.
То есть эти вещи, как бы вот границы или встречи, не происходят отдельно от людей. Это зависит от участвующих во взаимоотношениях людях. То, что строится между. Не знаю, ты ответила? I don't know if it was something that...
Получили ответ на свой вопрос, Наташа?
Ну, я услышала, что границы нужны либо чтобы напасть, либо чтобы защититься. А ну мне да. кажется, еще же есть такая история, что, ну, как бы, ну, как-то идентифицировать себя, что ли. Я другой, я не такой, как он. Ну, не в плане, чтобы защититься и напасть, а вот еще, допустим,
so,
вот такая
like,
функция.
Do we need these borders in order to distinguish ourselves, our difference from the other? Like, just to distinguish and to say that I'm not the same as the other person.
The border, as I said in the poem, the border is to separate. That is different from me. You are different from me.
Да, границы мы ставим, как бы они существуют для того, чтобы разграничить, чтобы поставить границу, и тогда, ну, как бы, чтобы свое различие подчеркнуть. Что ты от меня отличаешься, я от тебя отличаюсь. И между нами граница.
The contact boundary is how we meet.
Встреча, контакт, это про то, как мы встречаемся, возможность встречи.
How we join.
Как, где мы можем встретиться.
Not how we separate.
Пункты встречи. Дает возможность вот эта встреча, контакт. Возможность встречи, а граница не дает совсем возможность встречи. Подчеркивает различия. Наташ.
Я правильно поняла, что мы можем встретиться только в тех местечках, где мы похожи, или нет?
Is my understanding correct that we only can meet in those places where we are similar?
No. We can meet where we are different, but where we are prepared to find what's different interesting.
Мы можем встретиться там, и где у нас различия, в наших различиях мы тоже можем встретиться, если мы открыты, как бы, если мы с интересом к этим различиям другого.
Where I'm curious about the difference.
О, вот у меня возникает такое любопытство к тебе и к тому, какой ты другой, какая ты другая.
And I want to explore it.
И я хочу как-то это исследовать, это различие.
Друзья, у нас время 20:59. Наше двухчасовое путешествие мягко завершается.
So the time is we are running out of time. It's 20:59.
Yeah.
We are about to close our meeting.
Okay.
Может быть, Шон и Константин скажут несколько слов в завершение.
So maybe Шон and Константин will say a few words to round up, to end the meeting.
I find it really interesting that now that we have established so many contact boundaries between us, that it's time to go back to having a border.
Мне вот интересно заметить тот факт, что сейчас мы как раз между нами возникли встречи, контакт, что-то проницаемое, но мы должны поставить теперь границу друг с другом.
I have enjoyed meeting you and look forward to meeting you again.
So, мне очень приятно было с вами встретиться, и я жду следующих встреч.
Please feel free to connect through Kostya at any time you want.
Пожалуйста, если хотите, связывайтесь со мной через Костю в любое время, задавайте вопросы там.
And just to show you that I have learned something in my 14 years in St. Petersburg.
И чтобы я хочу вам показать, что я что-то все-таки чему-то научился за 14 лет поездок в Петербург.
Спасибо.
Спасибо. Great.
Друзья, дорогие, мне кажется, очень сбалансированный разговор. Вообще, 2 часа пролетели реально очень быстро. Мы, конечно, продолжаем. Это еще, там, не знаю, пригоршня песчинок в наш холм, в нашу дюну. И я хочу поблагодарить всех, кто были с нами этим вечером. Вы провели бесценных 2 часа прекрасной жизни с нами, слушали, смотрели. Это очень дорого, значит, вы разделили какую-то часть культуры вместе с нами, и, значит, вам как-то ценно то, что нам ценно. Это всегда очень приятно. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации, Ольга, Илья, за поддержку, за то, что можно было видеть текст, за то, что вы вели наш разговор так очень интеллигентно и вежливо, и все получилось. Катя, ты отработала на славу. В общем, спасибо большое, очень приятно, потому что вот, когда я знаю боль, когда я не понимаешь, что люди говорят, очень хочется понимать, и я уверен, ты сделал очень важное дело для всего нашего сообщества. И, конечно, Шон, спасибо большое, я очень рад, что у нас есть такая богатая возможность черпать от твоего опыта и мудрости жизненной, и я всегда считаю, что определения Шона являются кристально чистыми. Не все люди так ясно умеют рассказать наши сложные вещи, как Шон может. Друзья, хороший вечер у меня случился. Спасибо за то, что были с нами в этот вечер. И, наверное, до свидания. До новых встреч.
Спасибо, коллеги. До следующих встреч. Всего самого-самого.
Bye!
Bye!
Фейсбук остановила я.
Ага. Хорошо. Мы где-нибудь еще транслируемся?
Нет, все, я остановила потоковое вещание.
Ага.
И запись останавливаю тоже.
Да, она...